Итак, вопрос был.
Вопрос не совсем понятно по образам. В каждой чакре присутствует один мужской и один женский образ, или еще дополнительный мужский и женский образ, либо же это описание качеств этих основных образов.
Значит, вот как правило описание чакры следующее. Это какая-то абстракция, геометрия, какие-то звучания. Это какая-то конкретика в плане того или иного животного. Скажем, слон, крокодил, там, павлин, баран и так далее и тому подобное может присутствовать. Кроме этого, как правило, всегда как говорится, мужской аспект абсолюта, если так можно сказать, то есть то или иное божество чакры, и женский аспект абсолюта, то есть богиня чакры. То есть получается так, что вся чакра это вроде как ребус такой, то есть изображение чакры, вот медитационное, вы можете нарисовать для себя лично или держать в уме, это не важно. Но он состоит из разного количества таких описательных единиц. Одна настраивает нас на абстрактное мышление, другая настраивает нас на такое как бы чувственно-конкретное мышление, и, наконец, третья группа на слияние одного с другим. Ну, то есть, сознание, энергия, союз сознания, энергия. Вот это вот общая канва в медитациях, описывающих чакры. Где-то побольше делается в сторону, скажем, абстракции. Опять же, наши любимые эти самые тибетские йоги, вы можете там встретить там какие-нибудь там букву А перевернутую, которая как крючок, значит, кого-то там выцепляет и в этом вытаскивает. Где-то наоборот вы можете встретить в других текстах чисто те или иные такие образы чувственные, что твое тело это большая страна, в этой стране много городов, в том или ином городе есть свой правитель, и вот образ правителя. Но вы понимаете, что с позиции такой глубинной, всеохватывающей стратегии йоги должно присутствовать сознание, энергия и соединение сознания и энергии. Поэтому мы и видим, скажем, Муладхара, Брахма, Дакини. Хотя в других текстах это может быть Брахма со своей там супругой. Как бы это союз. Плюс лепестки буквы абстракция. Плюс, скажем, этот слон с там большим количеством иногда поводов изображается. Это вроде что-то такое образное, да, но в общем-то другой спектр перекос. Еще какой-то вопрос был.
Да. Вопрос по биджа-мантрам. Это получается, что вот воспроизводя вибрацию того или иного центра, мы как бы просим его откликнуться, чтобы почувствовать.
Друзья, вот йога садхана, работа с мантрами, образами, янтрами нашего человеческого тела, друзья, она не такая тупая и прямолинейная. Вот некоторые говорят, вот там-то такая янтра, там-то такая мантра, тупо делай, тупо получишь. Вот если тебе гуру дает такое наставление, делай, получишь, действительно сделаешь и получишь. Но вы должны понимать, что истинная природа воздействия чрезвычайно сложно отслеживается, так называемые ассоциативные воздействия. И гуру, прежде чем дать прямую рекомендацию для своего прямого ученика, делай так и получишь, он сперва разбирается, как это действует. Он сперва знает эти законы ассоциативные, он сперва выстраивает этот ассоциативный инструмент, чтобы передать его ученику. Так как до нас дошли в основном такие прямые инструменты от учителя к ученику и меньше вот этой глубинной первотеории, как оно вообще на самом деле действует, то сказать чрезвычайно сложно. В особенности все, что касается мантра-йоги. Ее чрезвычайно сложно обосновать. То есть она действительно на грани неуловимого. Она работает, значит, мы об этом не говорили. Но с другой стороны, разум очень трудом укладывает, почему произнесение того или иного слова, той или иной мантры приводит к таким гигантским результатам. Вот, поэтому все тут не так просто. Еще вопросы? Да.
Таня, группа 3. Как нам стоит начинать работу с чакрами? Вот какие-то образы просто очень легко приходят из того описания. То есть с них стоит начинать, которые легко приходят?
Да, конечно.
Или конкретно отталкиваться от той эмоции, с которой мы хотим работать? Например, то есть, ну, таким сознательным.
Нет, ну для каждой чакры вы понимаете, что характерны свои особые эмоции, и характерны свои особые инструменты. Поэтому подход такой общий. В первую очередь это медитация на свое внутреннее устройство и локализация тех или иных эмоций, вне зависимости, что говорят все остальные йоговские трактаты. Затем используем йоговский трактат в качестве создания инструмента работы с тем или иным центром. По мере того, как мы изучаем, читаем, из одного, другого, третьего источника, у нас формируется лично наш образ, друзья. Лично наш визуализационный образ. Сколько йогов уедин, столько же и окрасов этих образов. Да? То есть у каждого индивидуальный ключ. Мы оберегаем свое внутреннее пространство. Мы не смотрим там кинофильмы, мы не читаем книжки, мы не общаемся с людьми, которые так или иначе на время садханы или на время практики, ну как бы загрязнят этот образ. Ну представьте, вы там медитируете на свою аджна-чакру, да, а тут же по голливудский фильм показывают, как там из автомата, именно пулями в дребезги череп у кого-то разлетается. Вы понимаете, да, такие вещи не остаются безобидно, безнаказанными. Какой-то образ у вас запечатлевается в связке с какой-то частью тела. Понятно, что если вы не практикуете, а просто живете обычной жизнью, да Господи, что вам там не показало, что называется, влетело в одно ухо, вылетело. Но если вы практикуете, вы должны очень фильтровать свои эмоции. Почему на время практики йоги-йогини там уединялись, удалялись? Чтобы ненужные образы там, из голливудских блокбастеров, из каких-нибудь рекламных этих проспектов не проникали и не загрязняли. А вы пользуетесь только то, чем проверено, из древних источников, значит, остальное отсекаем. И вот тогда, если вы такое внутреннее целомудрие информационное блюдете, если вот так в незатронутом, то вы очень легко делаете нужные инструменты ассоциативные для работы с тем или иным связью. А как оно получается, действительно, от простого к сложному. Еще были вопросы? Да, да.
Я просто не знаю, как правильно сформулировать вопрос. У меня в последнее время возникает такое ощущение, что задействовать чакр, мне кажется, что не только мы, личный человек, его личная работа, но еще и вторая половинка она помогает развить это.
Вторая половинка вы кого имеете в виду?
Понял. И насколько это правильно?
Да, давайте я вопрос переоформлю, переозвучу. Итак, если мы, скажем, живем, у нас есть там любимый муж, жена, подружка, друг, там, любовница, любовник, да, то есть ли какое-то воздействие? Да, друзья, есть. И самое непосредственное воздействие. Вот почему парные практики в йоге между мужским и женским считались такими могущественными. Потому что вот когда совместное взаимодействие даже на уровне ваших физических тел. У вас есть ваше мужское тело со всеми его, значит, там, достоинствами, да, и женское тело со всеми его приятными округлыми формами. Вот самим этим фактом, что геометрия тела мужская такая, а геометрия тела женская другая, как это ни странно, очень мощный ассоциативный инструмент по работе с разными чакрами. Это одна из самых таких закрытых на самом деле тем в том, что называется тантра-йога. Просто дело до того там доходит, что взаимодействие между мужским и женским, между мужчиной и женщиной даже на сексуальном плане может быть выстроено, минуя физическое тело. А это, как вы понимаете, возможно только лишь в одном случае, когда задействованы тонкие структуры тонкого и причинного тела. А это, в свою очередь, возможно только лишь, когда те или иные центры соответствующим образом работают. Поэтому вот этот вот эффект то, что один человек мужчина, а другой человек женщина, да, сами по себе дают лишние козы в том, чтобы работать с чакрами. И вы можете отполировать свои интеллектуальные способности, вы можете отполировать свои там какие-то эмоциональные проявления именно через работы с парными практиками. То есть там, где действительно есть вот явно выраженный такой вот аспект полов. Еще вопрос.
Вот коротко, может два вопроса по тексту?
Ну, это немножко в сторону.
Да, хорошо. Это вот к этому же они связаны. Значит, вот косвенно упоминалось неявно про вот некие вот сексуальные моменты с практиками связаны. Там линга, здесь линга, ну вот вы тоже говорили, что
да.
Неявно автор упоминал. Это имеется в виду, что сексуальная практика одна из самых сильных практик по пробуждению работы в центрах, да?
А, нет, просто дело в том, что ваша сексуальность пронизывает насквозь все механизмы вашего тела. В йоге триада это называется механизмом защиты продолжения рода. Почему? Потому что если сексуальность не будет пронизывать вас насквозь, есть вероятность, что вы уйдете в ту область, которая будет противоречить продолжению рода. И у вас не появится потомство. Если у вас не появится потомство, и вы умрете, то вам, значит, соответственно, потом негде будет рождаться. Тел мужских и женских не будет, чтобы вы воплотились, потому что вы не оставили детей, а эти дети не оставили своих детей, чтобы вы могли войти в их тела. То есть есть такая очень жесткая, совершенно свирепая, вот действующая так же, как инстинкт самосохранения, такая сила, называется механизм защиты продолжения рода. И она пронизывает все устройство вашего тела. И она именно и заставляет человека об этой теме думать. И именно она в значительной степени ответственна за то, что возникает у мужчины интерес к женщине, а у женщины интерес к мужчине. Но как он возникает? С привлечением самых разных эмоций. Ведь мужчина видит женщину, не обязательно ее сразу же хочет сексуально. Она ему просто интересна. Он даже, может быть, о сексе не думает, а просто вот я вижу чудное мгновение, передо мной явилась ты. Да? То есть о сексе он еще и не думает. Почему? Потому что та или иная эмоция возникла как результат вибраций того или иного чакра или центра. А это, в свою очередь, запрограммировано устройством нашего тела. Вообще, друзья, если вы хотите серьезно разобраться в йоге, вопроса работы со своей сексуальностью никому не избежать. Почему? Потому что это фундаментальнейший закон природы. В конце концов, если бы там сексом не занимались ваши мама и папа, вы бы не родились такими хорошими йогами и йогинями, и йога бы вообще никому не нужна была, если людей нет. Вот. Поэтому одна из самых сильных моментов. Да, есть действительно очень сильное преломление именно того, как та или иная чакра, действие той или иной чакры связано с, в том числе и влечение между мужчиной и женщиной, это действительно одних самых таких возвышенных и, ну, где-то закрытых тем, может быть. Потому что завтра же в бульварной прессе появится, значит, 50 способов там чакрального охмурения, значит, этого самого партнера, да? Вот. Но с другой стороны, а куда деваться? Да, мы так сделаны. Поэтому идем дальше. Итак, друзья, дальше мы слушаем, значит, мы дошли до анахата чакры следующее.
В горле расположен лотос, называемый вишудха, чистый, дымно-лилового цвета. Все буквы, сияющие на его 16 лепестках малинового цвета, отчетливо видны тому, чей разум будхи просветлен. В основании этого лотоса область эфира круглой формы, подобная полной луне. На белоснежном слоне восседает здесь биджа Амбара и его одеяние белы. Две из его четырех рук держат петлю из трикала, а две других делают жест, благословляющий и отвращающий страх, и это дополняет его прелесть. У него на коленях всегда сверкает белоснежное божество, трехглазое и пятиликое, с десятью прекрасными руками, одетое в тигровую шкуру. Его тело соединено с той, которая рождена горами, Парвати, и он известен под именем Сада Шивы, всегда благодетельный. Шакти Шакини, сияющая в этом лотосе, чище, чем океан нектара, Ее одеяния желты, и в своих четырех лотосоподобных руках она несет лук, стрелу, петлю и стрекало. В основании этого лотоса вся область луны, незапятнанной знаком зайца. Здесь врата пути к великому освобождению для того, кто желает достичь богатства йоги и чьи чувства очищены и контролируются. Садхака, достигший полноты знания атмана с помощью постоянной концентрации своего сознания на этом лотосе, становится великим святым, красноречивым, мудрым и наслаждающимся ненарушаемым покоем сознания. Он наблюдает прошлое, настоящее и будущее и становится благодетелем всего, свободным от недугов и страданий, долгоживущим и, подобно Хамсе, разрушителем бесконечных опасностей.
Значит, вот описание такое горлового центра. Опять же, много всяких таких замечаний, непонятных, непосвященных, в частности, луна без знака зайца. Что это за луна без знака зайца? Но имеется в виду просто та культурная или мифологическая среда, в которой писался в том числе этот трактат. Вы видели, что луна, она не просто однородная. На ней какие-то темные области, светлые области. Так вот, всегда их сравнивали в там, тех или иных произведениях, как заяц, который на луне, то есть он затемняет. А луна без знака зайца, это соответственно без вот этих неоднородностей. Вот будет там полнолуние, посмотрите. Значит, опять-таки много таких красивых и насказательных намеков, ну, в частности, его тело соединено с той, которая рождена горами, она же Парвати, супруга Шивы. То есть, какие-то вот такие нюансы, которые имеют вполне конкретную насыщенность вот из мифологии, друзья. Подобно тому, как вот еще раз, я читаю там какие-то лекции и вставляю какие-то байки, прибаутки из нашей там повседневной жизни. Или из каких-нибудь там известных кинофильмов, анекдотов. И они становятся понятными. Не потому, что они имеют отношение к излагаемому материалу. Не поэтому, а потому, что они выставляют правильные ассоциативные связи вашего понимания и направляют разум правильным образом на то, чтобы познать действие того или иного центра. Как бы это такой подзатыльник или толчок разуму, что ты думай об этом центре вот в таких качествах. А так как там эти качества и так присутствуют, то ты быстрее и безболезненнее устранишь всю грязь, поймешь, как оно там делается, и начнешь этим управлять. Вот. Теперь дальше давайте пойдем.
Прекрасный белый лотос, подобный луне, называется Аджна. На его двух лепестках буквы Ха и Кша, которые тоже белые, что увеличивают красоту этого лотоса. Он сияет славой Тхьяны. Внутри его Шакти Хакини, чьи шесть лиц подобны множеству лун. У нее шесть рук, в одной из которых она держит книгу, две других подняты вверх в положение, отвращающем страх и дарящим благо. Остальными руками она держит череп, небольшой барабан и букет роз. Ее сознание чисто. В этом лотосе обитель тонкого проницательного ума, манас, который хорошо известен. Внутри его йони, а в основании лотоса Шива в форме лингама, называемого Итара-лингам. Здесь он сияет, как цепь вспышек молний. Первая биджа-мантра вед Ом, обитель наивысшей шакти, которая своим светом освещает и делает видимой Брахма-сутру Читрининади, которая находится там же. Садхака, чей ум устойчив, пусть медитирует над этим в соответствии с предписаниями. Превосходный садхака, чья атма – ничто иное, кроме медитации над этим лотосом, способен по своей воле быстро достигать иного тела и стать наиболее выдающимся среди святых и мудрецов, всезнающим и всевидящим. Он становится благодетелем всего и знатоком всех учений. Постигая свое единство с Брахманом, он обретает сверхъестественные и невидимые силы. Полный славы, долгоживущий, он становится творцом, хранителем и разрушителем трех миров. В этой чакре внутри треугольника постоянно пребывает комбинация букв А, У, М, образующих мантру ОМ. Это внутренний атма, дух, чья сущность – чистый разум. Он напоминает пламя. Над ним половина луны, а выше буква МА до проявления МАКАРА в форме точки, а еще выше НАДА, чья белизна такова же, как белизна Баладевы и Луны. Когда йогинь закрывает дом, остающийся без опоры, он получает таким образом знание с помощью высшего учителя. Когда посредством повторения этой практики читта становится растворенной в этом месте в аджня-чакре, тогда он видит в треугольнике и в пространстве над ним отчетливо сверкающие вспышки огня. Он также видит пламя, подобное пламени свечи, светящее, как чистейшее сияние утреннего солнца и горящее между небом и землей. Здесь Бхагаван, Господь Парама Шива, проявляет себя во всей полноте своего всепроникающего, вездесущего могущества. Он — свидетель всего, не знает упадка, и он пребывает здесь, так же, как и в области солнца, луны и огня, Сахасрари. Это несравненное и восхитительное место пребывания Вишны. Превосходный йогин во время смерти помещает свою прану здесь и входит после смерти в это высшее, вечное, нерожденное божественное первоначало — Пурушу, который был прежде трех миров и который познан Ведантой. Когда действие йогина, доброе во всех отношениях, становится частью его служения лотоса подобных ног его почитаемого гуру, тогда над аджня-чакрой он увидит образ великого прозвука Маханада, и ситха-речи всегда будут проявлены в лотосе его руки. Над всем этим в пустом пространстве, где Шанг, Кини, Нади и Висарга — тысячелепестковый лотос. Этот светящий лотос, более белый, чем полная луна, повернут вниз. Его собранные в грозди лепестки слегка окрашены розовым светом восходящего солнца. В нем светятся все буквы, начиная с А и Ом, полнейшее блаженство. Внутри Сахасрары полная и запятнанная луна, без знака зайца, сверкающая, как в чистом осеннем небе. Она влажная и холодная, как нектар, щедро изливает свои лучи. Внутри нее треугольник, сверкающий, как молния, в котором великая пустота, тайная даже для всех богов. Хорошо скрытая и достижимая лишь с большими усилиями эта тонкая бинду Шунья, пустота, основной корень освобождения, и оно проявляет чистое нирванакала с амакала. Здесь пребывает божество, известное всем как Парамашива. Он — сущность и атма, душа всего существующего. В нем соединены раса и вираса, и он подобен солнцу, разрушающему тьму неведения и заблуждения. Постоянно текущим потоком нектара, напоминающим серебристые лунные лучи, господин Гуру Парамашива дает указание йогину, контролирующему себя и обладающему очищенным разумом. К указания эти даются знанием, которое осуществляет единство Дживатмана и Паратмана. Этот поток наполняет все вещи, как и Господин, вечно текущий и распространяющий истечение всех видов блаженства. Он известен под названием Парама Хамсах.
Вот описание Сахасрара. Друзья, как вы понимаете, предельно тяжелый текст для людей непосвященных. Да? Но с другой стороны, предельно, как сказать вам, рабочий инструмент. Мне всегда вот такая еще раз аналогия рождается, когда мы изучаем, как действуют те или иные чакры, и приходится объяснять там, эти все упражнения. Это похоже, знаете, как старый, убеленный сединами медвежатник, знаете, человек, который умеет скрывать сейфы без ключа, учит, значит, это молодое поколение, да, что этот замок с помощью этой шпильки, этот с помощью этой. И действительно, некая такая аналогия прослеживается, некая такая как бы механистичность, но в то же самое время эти поучения очень такие, аллегорические. По той простой причине, что мы-то с вами не такие тупые механизмы, что чтобы открыть тот или иной замок, нужно, как вы помните, преодолеть майю. А майя преодолевается тройной силой. Силой знания, силой действия и силой воли. Вот когда все три вместе собраны, тогда вы открываете этот замок. И вот точно так же и здесь. Здесь как раз и дается этот толчок для того, чтобы вы применили силу знания, вам дается, как говорится, абстрактное описание действия, принципа. А силу действия, она больше проявляется, когда та или иная эмоция вот у вас возникает, и как бы вы сами внутри себя генерируете эмоцию, которая должна быть в этом месте, и она впадает в резонанс, и как ключ к замку попадает, и вы туда проникаете. Но опять же, кроме того, сила воли. Понятно, вы должны волеизъявить этим заниматься и также выстраивать вот эту внутреннюю чистоту, чтобы никакие посторонние образы загрязняющие не сбивали вас. То есть вы волеизъявляете, что вот только так, а не как иначе. Вот. И очень много здесь таких очень интересных, таких очень интересных моментов, например, множество медитаций, что если, как здесь было вот сказано, что в частности когда един закрывает дома, остающийся без опоры. Очень странное такое выражение, да? Закрывает дом, остающийся без опоры. Или, грубо говоря, когда он йогической практикой полностью абстрагируется от своих трех групп тел, и, соответственно, эти три группы тел остаются без поддержки высшего я. Это вообще на самом деле состояние высочайшего самадхи. Как здесь вот сказано, он таким образом получает знания с помощью высшего учителя. Вы помните эту концепцию высочайшего? Что все, вот, что мы сейчас с вами читаем, изучаем, пусть это тяжело идет, это подарок учителей и учительниц, это рабочие инструменты, которые они оставили после себя, когда ушли из этого мира. И возникает вопрос, а как же вот это вот устанавливается преемственность, или кто же этот учитель учителей, как до него, что называется, добраться, и вот в рамках этой медитации, если мы начинаем уходить вот в эту область сознания, соединяя ее с энергией, мы начинаем воспринимать свет своего собственного высшего я, оно же свет абсолюта, который является учителем учителей. Вот почему и сказано, друзья, что йоги невозможно научить, но можно научиться. Все это настолько лишь всего лишь подводит к тому, чтобы последнюю грань, последнюю, так сказать, черту мы перешли сами. Ведь еще раз напоминаю, друзья, йога – это учение предельной свободы. То есть свобода, выраженная в абсолют. В йоге вы свободны даже от своих учителей. Единственное, что вас связывает с вашими учителями, это ваша любовь к ним. Больше ничего. То есть как бы, знаете, в йоге вам не нужны посредники, вам не нужны жрецы, которые там дозируют ваше общение с Высшим. Как только это наблюдалось, в том числе и в Индии, Индия приходила в упадок. Потом кое-как возрождалась. Но вот мы с вами вскользь бегло прошли по этим семью чакрам. Надо сказать, что есть разные описания этих семи чакр в разных трактатах. В частности, можете найти его описание в таком тексте, как Ананда Лахари. Можете найти в текстах такие, как Шива Самхита, Хиранда Самхита. Там, ну, очень много где вскользь упоминается. И вот это, друзья, еще раз прямое указание, это прямой рабочий инструмент. Для того, чтобы действительно понять, что такое чакра, как она работает, и ну, делать первые шаги с этим. Как вы понимаете, абстрактный инструмент, но с другой стороны предельно конкретный. Есть еще другая, так сказать, такое более, еще более аллегорическое объяснение наших чакр. Оно действительно основывается на том, что наше тело – это микрокосм, полностью подобен макрокосму. И мы, как большая страна, и вот в этой стране есть города, соединенные дорогами, по которым как-то там циркулирует жизнь, жители. И вот в этой системе описания чакр, каждая из чакр – это город, населенный определенными, значит, там, существами, там есть правитель, есть его супруга правителя. То есть дается полная привязка к такой как бы схеме визуализационной, как если бы мы, скажем, отправились путешествовать в неизвестную страну, но только это неизвестная страна, наше собственное тело. И проходя из города в город, мы узнаем, как там, что происходит, значит, что там может быть. Наконец, есть еще одна такая, знаете, система аллегорическая описания, скажем, внутреннего нашего устройства, привязанное также к каким-то географическим моментам, но, скажем, в пределах Индии. Ну, известно, что Индия славится большим количеством священных мест, мест силы, мест паломничества, где, если ты будешь, скажем, практиковать ту или иную медитацию или практику, ты быстрее достигнешь успеха. В среде, так сказать, йогов и йогинь особым таким почетом, так сказать, была овеяна гора Кайласа. Это действительно реальная гора, которая находится сейчас на территории Китая, да? Ну, Тибет, но китайская сторона за границей современного Китая. Тяжело туда добираться, высоко, ну как и все в высокогорье. Гора это очень интересная форма, если посмотреть на нее с одной стороны, она представляет из себя практически правильный трехугольник, направленный вершиной вверх. Она белого цвета, иногда в хорошие ясные дни она белоснежная. Вот считается, что если йог или йогиня хотя бы один раз взглянет на эту гору, они полностью обеспечены в практике достижения высшего успеха. И действительно, тысячи паломников на протяжении вот уже там столетий отправляются к этой горе, чтобы сделать там хотя бы просто ее лицезреть. Вот просто ее увидел, вот все, вот дошел, увидел, все, считай, что... Знаете как, даже если ты умрешь, то ты моментально достигнешь высшего состояния в йоге. Это что-то такое, знаете, на уровне, как вам сказать, даже с каким-то каким-то оттенком религиозности, даже в большей степени у обычных индусов, а среди йогов и йогин не так все, значит, просто. Дело в том, что чтобы добраться до горы Кайласа, бедному йогу или йогине, приходилось, ой, как потрудиться. Не так, чтобы просто было туда дойти. Сейчас, конечно, стало попроще все. Значит, современная техника это облегчает, но не так, чтобы очень. Так вот, дело в том, что пока ты туда доберешься, до этой горы Кайласа, ты, безусловно, уходило очень много времени. Ты там останавливался на ночлег, медитировал, практиковал. И вот если ты все правильно делал, то вот этим походом, вот этой окружающей обстановкой, ты впадал в такой ритм, который в значительной степени приводило к вибрации своих внутренних центров. И в момент, когда ты доходил до горы Кайласа, значит, у тебя пробуждалась вот эта именно самая высочайшая точка вот из наших чакр, это вот область Сахасрары. И поэтому существует вот такая вещь, что когда говорят лицезреть гору Кайласа, одновременно понимают две вещи. Или что един действительно туда пешком дошел, ну, увидел все-таки своими глазами. Или долгой йогической практикой он как бы увидел эту гору Кайласа или проявление центра своего сознания, значит, абсолют в форме сознания в макушке своей головы. Поэтому можно побывать на горе Кайласа физическое, а можно, не сходя с этого места, оказаться там же. Но в первом случае кому-то проще туда дойти, да, чем медитировать, а кому-то проще медитировать, чем дойти. Но так или иначе, это какой-то, знаете, опять же, вот этот вот реальный инструмент, как медитация на чакрах, который возбуждает те или иные центры и действительно приводит состояние едино в осознание своих внутренних структур. В первую очередь, центра Сахасрара. Значит, чем интересен этот центр? Итак, мы начали сегодняшний семинар, что если вы будете анализировать все ощущения внутри себя, вы рано или поздно придете к осознанию, что область чувственного, какой-то реальной вибрации, он в основании вашего тела, это центр энергии. Наоборот, если же вы будете медитировать и уходить все в больше и больше абстракции, вы будете стараться забыть о своем теле. И во время глубокой медитации вы забываете, что у вас есть там ноги, руки, туловище. Вот у вас осталась одна голова в медитации, вы там удерживаете образ какой-то. Но затем, если вы еще в более абстрактные высоты духовные уходите, остается такой момент, что ощущается только лишь макушка головы, залитая светом, как сказано, где нет источника света. Вы уходите в область сознания. И при этом наблюдается очень интересный эффект. Пробуждается какой-то центр, здесь, ну как он вскользь упомянут, а в других текстах более подробно, вот именно вот то, что имелось в виду, вот эта луна в основании вашего головы, откуда стекает нектар. И когда человек это переживает, он переживает страшной силы наслаждения. Вот мы привыкли, что такое наслаждение, да, там, в нашей жизни. Но есть наслаждения еще более сильные, которые затмевают все обычные наслаждения. И вкусив как бы этого наслаждения, все остальное становится второстепенным. Потому что есть что-то более высокое. Так вот, когда един достигал и лицезрел горы Кайласа, и тем самым пробуждал эту область, то он как бы выходил на эту область сознания. И, что называется, впрямую мог общаться с учителем учителей или абсолютом. Вот почему и говорят, что место силы какой-то там, духовный тоннель там или еще как-то. Но есть к этому, друзья, привязка совсем с другой стороны. Я хочу обратить ваше внимание на это. Это очень серьезная привязка к двум йогам. Во-первых, к йоге, к кундалини-йоге, а еще более серьезная привязка – это к йоге влюбленности. Дело в том, что если таким образом вы доходите до центра своего сознания, то в этот момент, с формальной точки зрения, все эманации вашей энергии, которая ответственна там, за ваше проявление, физическая речь, в общем, как мы проявляем себя в жизни, они перераспределяются, и они достигают макушки головы. И происходит соединение сознания и энергии вот в этом высшем центре. То же самое происходит при состоянии высочайшей влюбленности. И поэтому существует как бы две йоги, ну как бы они отличаются по своему такому направлению. Да, первая йога — это когда вы начинаете от энергии в основании вашего тела, медитируя на одну чакру, другую, третью, четвертую, и таким образом, проходя этот путь от чакры к чакре, вы начинаете как бы гнать волну энергии в сторону сознания. Знаете, иногда, когда нам, скажем, на кухне разлилась вода, там кран прорвало, да? Как мы мыло рукой раз, раз, раз сгребаем, да? Вот здесь та же самая аналогия, мы как бы медитация от чакры к чакре перепрыгиваем с одной чакры на другую чакру, но какой-то такой вот импульс переходит выше, 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 выше до макушки головы. И вот это отчасти связано, это отчасти методика такой йоги, которая называется лайя-йога. То есть вы как бы проходите этот путь, но только эманация энергии, а не всей энергии. А в дальнейшем есть другой такой момент, другая как бы йога, как бы немножко в другую сторону она действует, когда от сознания влюбленности, это третья стадия йоги влюбленности, или хотя бы вторая стадия, когда вы делаете соответствующие практики, оно наоборот, оно как бы пронизывает из макушки вашей головы все чакры до самого основания, самой муладхары, и как бы происходит слияние сознания с энергией, но только лишь вот, как бы говорится, сверху вниз. Вот. И так или иначе, друзья, но методами энергии, методами сознания, мы, как только мы задействуем чакры, мы получаем эффект от них. А вот если, да, и имеет смысл, конечно же, в равной степени развивать все чакры. И вот эти все тексты, которые нам даются в йоге влюбленности, в шат-чакра нирупани, в какой-то еще, так или иначе, дают нам ключ к нашему внутреннему устройству. Причем однозначный ключ. Ключ, который работает. Ключ, которым пользовались йоги единой древности. Понятно, что не так-то просто взять и начать с завтрашнего дня этим всем пользоваться. Надо, как говорится, себя посвятить этому. Но в плане того, что это реальный рабочий инструмент, в этом не приходится сомневаться. На этот счет я вспоминаю постоянно этот стих Ананда Лахари. Звучит следующим образом, что Шива узнал, как управлять всей этой вселенной благодаря знанию 64 тантр, каждая из которых, как сказано в Ананда Лахари, часть твоей сватантры. А затем, по твоему настоянию, он бросил эту тантру вниз на землю. То есть это вот иносказательный намек, откуда мы знаем эти знания, то есть откуда они пришли. Они пришли ниоткуда, они пришли как подарок, они в этом смысле вне кармичны. Воспользуемся или нет мы ими, целиком и полностью зависит от нас самих. Насколько мы вовлечены, насколько мы, что называется, честны внутри собой, насколько мы, ну, насколько это наше. Насколько мы не будем покупаться на какие-то там соблазны вовне. Это очень реальная практика, но если ты, как говорится, стал и почувствовал вкус этой практики, и если у тебя удалось пробудить ту или иной центр, то по своему воздействию это настолько сильнее, чем вы можете ощутить в мире, что вас уже ничем не соблазнить. Вас не соблазнить ни властью, ни деньгами, ни престижем, там, ни общественным призванием. Зачем вам это все? Вы как бы, это даже если это будет, и пускай будет, но вы к этому начинаете относиться легко. Потому что вы в глубине души имеете более сильный источник наслаждения, вы понимаете, да? И вы не становитесь рабом ни власти, ни богатства, ничему на свете. Вот в этом идеология ее, еще раз, друзья, свобода. Так, вопросы?
Конкретный какой-то чакре находится?
Нет, воля не находится... Да, вот вопрос. На какой чакре находится воля? Нет, друзья, концепция, категория воли не имеет отношения ни к одной чакре. Это непосредственно свойство нашего высшего Я, которое называется вне пространства и времени, которое вне этого мира, вне наших тел. Поэтому нет чакры, отвечающие за волю. Но есть чакры, как бы отвечающие за нашу решимость, за нашу собранность, за нашу такую, знаете, в том числе и интеллектуальную однонаправленность, в частности, аджна-чакра, точка между бровей, значит, она как бы так мобилизует нашу концентрацию интеллектуальную. Еще вопрос? Есть вопросы по сегодняшнему сегодня? Да. Да. Значит, с чего мы начинаем практику? Мы начинаем практику еще раз с прислушивания к своим ощущениям, в дальнейшем к работе над первоисточником, адаптацией этого первоисточника к нашим личному визуальному ряду. Ну, понятно, что, скажем, для индуса нет ничего проще, чем представить образ павлина в Вишудха-чакре, потому что там этих павлинов, знаете, как собак нерезанных, можно сказать, на каждом углу, да, у нас их днем с огнем не найдешь. Поэтому некая такая вот, да, или тот же крокодил, ну, пока не плавают, слава Богу, по Москва-реке, может быть, потом, если так пойдет дело, да, вот. И здесь должна быть какая-то, знаете, адаптация к этим образам, потому что вот этот вот культурный, ну, перенос должен быть. Он должен пройти безболезненно и очень-очень красиво. Потому что если себя насиловать всеми этими индийскими атрибутами, то реакцию вы получите прямо противоположную. Вас будет тошнить от этого всего, причем вы даже можете не понимать, то есть на очень глубинном уровне. Ну и, наконец, третье, что самое важное, это практика, друзья, реальная практика. А вот реальная практика, это вещь уже такая, знаете, как каждодневная медитация. Вы выбираете тот или иной центр и начинаете, что называется, над ним работать. Вы начинаете концентрировать свое внимание на ту или иную чакру, и при этом вы начинаете вспоминать атрибуты, о которых мы с вами читали. Плюс вы начинаете подкреплять это все в первую очередь теми биджа-мантрами, о которых мы также прочитали. Скажем, вы размышляете на слог на Муладхара-чакру и повторяете слог Лам. Вот. То есть, и вот это вот соединение многих факторов приводит к хорошему результату. Время от времени мы проводим семинары. Очень интересно сделано. Я могу вам, так сказать, открыть эту программу. Семинар заключается в том, что сперва группа людей практикует и медитирует на принципе земли Муладхара чакре, и для этого мы ищем пещеру сырую и темную, куда все заходят и настраиваются на ощущение вот этой инертности массы земли. Затем, соответственно, на принцип воды нужен внешний источник воды. Затем на принцип огня нужен внешний источник огня. Ну, то есть вот таким образом мы проходим как бы по стихиям, мы проходим по ощущениям, и вот таким образом доходим до принципа сознания. Сделать это не всегда бывает возможно, потому что нужно подходящее место. Таких мест по нашей стране не так, чтобы много. В одном месте были и пещеры, и огонь, и гора, и вид с горы, и там много-много всего. Но если это удается сделать, это очень-очень помогает. А если же мы дома практикуем, то мы как бы вспоминаем те ощущения, как если бы мы находились в пещере, там, в горе и так далее. То есть потихонечку мы выстраиваем ассоциативный ряд и привязываем его к той или иной точке нашего тела. А в дальнейшем же практика подкрепляется дыхательными упражнениями и более сложными мантрами. Не говоря о том, что есть, там, скажем, еще более другие практики, о которых я упоминал, в частности, парные практики, когда, скажем, мужчина и женщина взаимно настраиваются друг на друга, и это быстрее приводит к резонансу тех или иных центров. Вот. Но все начинается от простого к сложному. Еще, друзья, есть ли вопросы? Да, пожалуйста.
Что нам в итоге дает работа с чакрами? Вот мы научились там их ощущать, да, как активизировать, и что дальше?
Значит, как только вы научились их активизировать и ощущать, вы начинаете интуитивно понимать, как у вас зарождаются те или иные эмоции. И учитесь пресекать проявление тех или иных эмоций на самом первом шагу. Вы пришли на работу, вас обидел начальник. Может быть, справедливо обидел, там вы не выполнили какую-то работу. И ваша реакция, у вас вспышка гнева, вы слово за слово, вот вы уже поссорились, повздорили, причем потом вы приходите домой и понимаете, что это вы были неправы. И с другой стороны, вы понимаете, что сдержать себя в тот момент вы не могли никаким образом. Почему? Хам такой, мог бы сказать, и более мягкими словами. И вдруг вы понимаете, что если контроль над вашими эмоциями не отработан до автоматизма, то вы легкая игрушка в руках случайности. Вы не успеваете подумать, как начинается ваш ответ, ваша реакция. Если же вы контролируете тот или иной центр, вы не допускаете до этого. И вы, во-первых, не заматываете свой клубок кармы еще сильнее негативно. Это во-первых. А во-вторых, вы начинаете постепенно его разматывать. Тот, который уже на слоем. И вот, честно говоря, вот этого одного было бы более чем достаточно для того, чтобы практиковать эти методы. Но есть, безусловно, еще более такие, как говорится вам, таинственные и более запредельные, невыразимые моменты, которые касаются первых проблесков сверхчувственного. То есть, когда вы вдруг начинаете понимать, что мир, который вы видите вокруг, это фактически не мир, это тряпка на ваших глазах, где-то есть щелочка, вы сквозь нее хоть что-то видите. Когда же вы начинаете теми или иными упражнениями пробуждать действия тех или иных чакр, а каждая из чакр, в свою очередь, ответственна за проявление того или иного органа восприятия, света, звука, осязания, обоняния, вы вдруг начинаете в других красках, с другой степенью видеть окружающий мир. Причем все сильнее и сильнее, переходя к такой грани, которая вот действительно уже называется свет. Но вот эта вот область уже свет, как бы такого, сверхвосприятия, то, о чем пишут йоги. Ну и, наконец, третья вещь, которая самая главная, друзья. Вы как-то все сделаны. Знаете, как любой автомобиль, он как-то сделан. Время от времени накапливаются поломки. И вы не знаете, как с этими, если вы не мастер, вы не знаете, как его починить. Вот точно так же и здесь. У нас иногда возникает целый комплекс сложных наших таких психофизических реакций на внешние раздражители, когда несколько воздействий сплетаются в клубок, и это все попадает под раздел такой запутанной кармы, грубого, тонкого и причинного. И развязать никак невозможно. Вот кроме как не разобраться, как мы устроим. То есть знание самого себя — это гарантия нашей свободы. Вот так бы я ответил. Конечно же, можно еще чего много сказать, как и цель йоги — это познание высшего я, но здесь в данном случае вам дается вполне конкретная тропинка к познанию самого себя. От грубого, того, чего вы привыкли с детства, до чего-то тонкого и неуловимого, что называется вашим высшим я. Еще вопросы есть? Да.
Я снова буду практиковать. Получается, каждый день на одну часть или каждый день на одну часть?
Значит, если вы начинаете это делать, сперва имеет смысл пройтись по всем чакрам с известной периодичностью. Ну, то есть... Затем же, по мере необходимости, выбирать ту или иную чакру или группу чакр, работать с ними отдельно, по отдельности. То есть это вопрос уже. Еще вопрос был.
Ну вот я не совсем понятна в том вещи. В начале лекции вы сказали, что если вам говорят, что у вас открытые и закрытые чакры, это полная чушь.
Чушь полнейшая.
Но в то же время вы говорите, что нужно развивать чакры. Чтобы каждая чакра была...
Понимаете, нельзя закрыть то, что нельзя открыть.
Может быть, у кого-то больше работы, у кого-то меньше, но все равно активность чакры, наверное, разная.
Нет, активность чакры в каком смысле слова она разная? Если бы хоть одна из наших чакр не работала, мы бы не жили на свете. Понимаете, да? То есть, вероятно, более давайте я подробно. Что такое чакры с позиции йоги? Значит, я вот сегодня вам эту всю прорисовал картину от простого сложного. Теперь от сложного к простому. Значит, как мы с вами появились на свет? Ваше тело – это микрокосм, он целиком и полностью тождественен макрокосмосу. Каждая чакра, если рассматривать его с позиции творения, это элемент Вселенной. Сперва был создан принцип разума, уровень аджна-чакры, затем принцип пространства, горла, принцип воздуха, сердца и так далее до принципа Земли. Согласно этому всему, возникло косвенное проявление этого принципа. Принцип разума ответственен за наш разум, принцип пространства за, соответственно, слух, принцип воздуха за осязание, огня за зрение, соответственно, воды за вкуса, принцип земли за запах. И это принцип, друзья, это вот те... кирпичики, из которых все сделано. И я как-то себе слабо представляю, что у кого-то этот принцип закрыт или открыт. Что значит закрыт? Или что значит открыт?
Больше, открыт, меньше.
Что значит больше или меньше? Знаете, это как, вот я немножко беременна. Это как понимать вообще? Он либо, знаете, есть такие категории, либо есть, либо нет. Вот если и возможно говорить вот в этих категориях, то говорить о той кармической грязи, которая покрывает тот или иной принцип, но никак не о том, что принцип открыт или закрыт. Он не может быть открыт или закрыт, он просто есть, это таковость, это основа, это первопричина. Что значит у человека принцип закрыт? Его что там нет или как? Или он исчез вдруг на секунду? Нет, так, это бред, вы понимаете, да? Но это бред опасный. Почему это опасный бред? Да потому что тут же вырисовывается ассоциативная связь. Раз что-то закрыто, значит все очень плохо. И человек начинает мысленно замыкать свои ощущения, начинает как-то там испытывать беспокойство и страх. В результате этого что он получает? Нервоз и психоз. Кто виноват? А йога. А йога тут ни при чем. Вот. Поэтому с терминами надо поаккуратнее общаться. Я не понимаю, что значит закрыт принцип Земли или открыт принцип, закрыт там какая-то чакра или открыта. Это что значит вообще? Никто не может объяснить. Понятно, я, например, не понимаю. Вот у каждой вещи есть свои, так сказать, терминологии. Дверь открыта, либо закрыта. Это я понимаю, да? А вот принцип земли открыт-закрыт, я не понимаю. Так, друзья, давайте мы завершим наш семинар. Сделаем такую практику. На высочайший самый наш центр, центр сознания, и, как сказано было в описании, это источник света, залитый светом, но где нет, прошу прощения, это место, залитое светом, но где нет источника света. Это достаточно абстрактная такая вещь. Вот если вы настроитесь на макушку своей головы и увидите эту область, залитую светом, без источника света, то есть область, которая светится сама собой, вы будете приближаться к осознанию того, что есть ваше сознание, которое все высвечивает. И дабы дать более конкретную такую, такой ряд, как бы такой ассоциативный, представьте себе свет, как 10 миллионов солнц. Которое все-все-все заливает, освещает макушку вашей головы и проникает вовнутрь вашего тела. Освещая вот эту цепочку всех ваших чакр, которая нанизана на центральный канал, вплоть до основания вашего тела. Вы помнить должны, что все наши чакры уже сформировались. Ничего не прибавить, не убавить мы не можем. Вопрос в том, осознаем ли мы их или не осознаем. яркая, как 10 миллионов солнц, и прохладная, как 10 миллионов лун. Залитая светом ясности и понимания область. Дыхание должно резко оборваться, когда нет ни вдоха, ни выдоха, ни задержки, ни на вдохе, ни на выдохе. Есть ощущение ясности и грандиозности. Удалось сейчас зацепить это состояние, запомните его и дома начните практиковать именно с высших центров, опускаясь все ниже, ниже, ниже до основания вашего тела. Сейчас делаем полный вдох, закрываем ноздри, на вдохе наклоняемся вперед, остаемся сколько приятно. Затем ложимся на спину, отдыхай.
Если вам близок подход в йоге Открытого йога-университета, мы приглашаем вас посетить наши практические занятия по йоге, семинары и лекции. Всю информацию вы можете получить по телефону в Москве 251-2108, 251-3367, а также на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Если йога стала частью вашей жизни, если вы не видите себя вне йоги, если вы имеете силу и мужество нести это древнее учение дальше, мы приглашаем вас пройти курсы по подготовке преподавателей йоги в открытом йога-университете. Всю информацию вы можете найти на нашем сайте openyoga.ru, а также по телефону 8 926 021 1455. Мы приглашаем вас посетить эзотерический йога-магазин «Просветление», где вы сможете приобрести книги, сувениры, одежду и коврики для йоги, а также музыку и обучающие видеофильмы по йоге. В магазине работает вегетарианское фитокафе. Магазин находится по адресу: город Москва, метро Новослободская, улица Долгоруковская, дом 29. Наши телефоны в Москве: 251-2108, 251-3367. Сайт магазина yogacenter.ru. Мы ждем вас!